Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава первая.
Из похода не вернулись. История будоражит воображение. Чем больше вникаешь в обстоятельства, в факты, в свидетельства, в документы, которые описывают трагедию группы туристов под руководством Игоря Дятлова в феврале 1959 года, тем острее ощущение. Перед тобой разворачивается придуманная, только вот кем, история. Продуманная до мельчайших деталей. Детективная, захватывающая. Что не факт, то загадка. Что не деталь, то ставит в тупик. История, будоражащая воображение. В ней заложена щемящая интрига, жуткая тайна. Она дразнит и поражает логическими капканами. Чем дольше знакомишься с завихрениями событий и вязью фактов, исследованиями и расследованиями трагедии, версиями и догадками, тем дальше уходишь от реальности. И вот уже не различить правду от вымысла, а вымысел от фантазийного расчета. А мне надо сохранить хладнокровие. Мы имеем дело с головоломкой, которую с жаром и упорством бросается разгадывать любой, кто узнает о ней. Я не исключение. Лет 10 разгадываю. Не дает покоя. Изложу трагическую историю 1959 года, как я ее понял. Не случайно использую это выражение «как я ее понял». Потому что историю эту каждый понимает очень даже по-своему, по-разному. Каждый оригинально оценивает и толкует факты. И размах выводов о событии, имевшем место быть в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, вселенский. Итак, 23 января 1959 года группа туристов из Свердловска отправилась в поход по Северному Уралу. Сначала их было 10 человек. 6 студентов Уральского политехнического института: Игорь Дятлов, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Юрий Дорошенко, Юрий Юдин. 3 выпускника этого же института: Рустем Слободин, Георгий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль, инструктор турбазы Семен Золотарев. Руководил группой студент 5 курса радиотехнического факультета Игорь Дятлов. Они доехали на поезде до города Серова, оттуда тоже по железной дороге до Ивделя, потом автобусом до поселка Вижай. Дальше грузовик подбросил группу в поселок лесозаготовителей под названием 41-й квартал. Здесь они встали на лыжи и в сопровождении подводы, на которую сложили рюкзаки, добрались до заброшенного поселка Второй Северный. Здесь один из участников, Юдин, сошел с маршрута по болезни. Группа пошла по маршруту дальше. И пропала. Они должны были вернуться в Свердловск 15 февраля. Не вернулись. Друзья и родственники подняли тревогу. Начались поиски. 26 февраля была найдена палатка дятловцев. Пустая. На одном из скатов палатки, обращенном к склону, были большие разрезы. Позже экспертиза определила: палатка порезана изнутри. На палатке снег, на снегу лежит фонарик. Возле палатки следы мочи. От палатки идут следы. Расстояние между следами давали основания предположить, что люди бежали. По характеру сохранившихся следов видно, что часть туристов была без обуви. 27 февраля нашли 2 трупа. Кривонищенко и Дорошенко. Они лежали под кедром. До палатки километра 1,5. Странно одеты. Точнее, раздеты до нижнего белья. Потухший костер. У трупов обгоревшие ноги и руки. В тот же день обнаружили трупы Дятлова и Колмогоровой. Зина метрах в 600 вверх по склону от кедра, Игорь метрах в 300 от кедра, полулежал, обхватив руками березку. Зина и Игорь лежали головой к палатке. Через 4 дня служебно-розыскные собаки почуяли под снегом труп в 180 метрах выше того места, где было обнаружено тело Дятлова. Это был Рустем Слободин. Поиски остальных не дали результатов. Только в начале мая, когда начал сходить снег, нашли последних 4, метрах в 70 от костра. Сначала обнаружили настил, по углам сложена одежда. Трупы были в стороне от настила в ручье. Как показала экспертиза, у них травмы, несовместимые с жизнью. Это не первая и не единственная массовая гибель туристов в Свердловской области и в стране. Они гибли, гибнут, и как бы жестоко это ни прозвучит, будут гибнуть. Но ни один из известных трагических случаев не сравнить по резонансу с гибелью группы Дятлова. Это исключительный случай, который вызывает лавину вопросов из-за дьявольской запутанности трагедии, развернувшейся на склоне горы Холат-Сяхыл. Вслед за журналистом Геннадием Григорьевым, который в 1959 году был с отрядом поисковиков на месте этих трагических событий, хочется сказать: «Я никогда в жизни не видел этих ребят и девчат, которые погибли, но я их так полюбил, мне их так жалко, очень жалко». Уголовное дело о гибели группы Дятлова закрыли в мае 1959 года. Но к нему обращаются и 6 десятков лет спустя, и интерес год от года нарастает.
Только вопросы.
Вот вопросы, которые десятилетиями будоражат людей. Самое загадочное – что заставило туристов в панике покинуть палатку? Их действия не поддаются логике. Ветеран свердловского туризма Вадим Брусницын вспоминает: «Мы палатку никогда не покидали, даже если что-то страшное. Был случай на высоте под 5000 метров, застала нас гроза. Гроза надвигается прямо на нас, все гремит, все сверкает. Мы быстренько поставили палатку и укрылись в ней. Огромы молнии все страшнее. Никто палатку не покинул. Никто не убежал». Все, что происходило после того, как группа покинула палатку, было страшно, ужасно, трагично, но поддается объяснению, пониманию. Как-то можно восстановить цепь и порядок событий. Но причину панического броска вниз по склону никому еще не удалось логично объяснить. Что именно разворачивалось в палатке в ту ночь на Северном Урале? Вот жгучий вопрос. Не найдено объяснение, почему вполне здоровые, уравновешенные молодые люди, опытные путешественники, уже много чего повидавшие, вдруг принимаются полосовать брезент палатки, чтобы выскочить наружу. Что могло появиться такое немыслимо страшное, явно угрожающее жизни, если они стали выскакивать из палатки едва одетые? Если палатку резали изнутри, значит, отдавали отчет, что ею больше не придется пользоваться. Но все же резали. И резали вполне осознанно. Что их заставило? Почему они ринулись, полуодетые, разутые, вниз по склону? Почему, успешно разведя костер, бросили его? Почему Дятлов и Колмогорова побрели обратно к палатке? Что или кто нанес Слободину удар такой силы, что в черепе образовалась трещина? Почему четверо – Дубинина, Золотарев, Тибо Бриньоль, Каливатов – оказались отдельно от остальных? Почему сохранилась палатка? Месяц она стояла на продуваемом сумасшедшими ветрами склоне. Ее должно было изорвать в клочья. Она устояла. Откуда взялись почти у всех жуткие травмы? Трое из 9 погибших пострадали очень серьезно. У Тибо Бриньоля проломлен череп. У Семена Золотарева и Людмилы Дубининой – перелом ребер. удивляет, что у Золотарева сломано второе ребро. Оно под ключицей. И, как говорят опытные медики, сломать его не так-то просто. Предположительно, на Золотарева упало сверху что-то очень тяжелое. Еще одно замечание опытных медиков. Ребра у молодых людей весьма эластичные. Они при ударах прогибаются. Сломать их можно только при очень сильном воздействии. Если ребят избивали, то характер травм не соответствует травмам от удара кулаком или дубиной. По заключению судмедэксперта, это, скорее всего, были удары о широкую поверхность. Какую? Загадка. И это лишь главные вопросы. А есть еще масса мелких. Мелких, но столь же важных. Но на все туманные, неопределенные, неубедительные ответы.
Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава вторая.
Кратко о некоторых деталях, непонятных, ставящих в тупик самый изощренный ум. На палатке нашли фонарик. Кто его оставил? Даже если туристы были в полной панике, вряд ли бросили бы фонарик. Он очень нужен в темноте ночи. К тому же лежал он на снегу, который намело позже. То есть, получается, не туристы его положили? Кто в таком случае? Внутри палатки разрезанная лыжная палка. Да никогда турист в здравом уме не будет кромсать ножом палку. Тем более, что запасной не было. Обожженные руки и ноги Дорошенко и Кривонищенко тоже ставят в тупик. Даже замерзающий человек не будет совать руки-ноги прямо в огонь. Нелепый настил, бессмысленный без костра. А сколько сил ухлопали на его сооружение, вместо того, чтобы заниматься костром. Да и как соорудили настил люди, у которых поломаны ребра? Потухший костер, в котором недогоревшие сучья толщиной в руку. Что мешало подкладывать в него ветки и развести пламя хоть до небес? Кругом тайга, полно сухостоя и валежника. Есть чем поддерживать огонь практически бесконечно. И подобных вопросов десятки. Почему посидел Рустем Слободин? Но возвратимся к главному. Что смертельно напугало группу? Вадим Брусницын, участвовавший в поисках пропавшей группы, размышляет. «Палатка — это твой дом, твоя крепость. И кто меня там вне палатки будет пугать и как пугать? Я не покину свою палатку, свой дом. Я всегда останусь в нем. Если вдруг снаружи что-то настораживающее, я выгляну, осмотрюсь, оценю обстановку, но не выскочу из палатки, не побегу. Поэтому все те, кто говорит, вот, дятловцы побежали, а побежали они от испуга, там, взрыва какого-то там, инфразвука и черт знает от чего, это все ерунда, это все сказка. Но ведь выскочили, побежали. Как и почему сказка стала страшной былью? Вряд ли смертельный ужас напал на них внутри палатки. Судя по тому, что осталась корейка, которую нарезали, ребята и девушки спокойно готовились ужинать. Значит, опасность надвинулась снаружи. Кто-то из ребят, скорее всего, Рустем Слободин, вышел по малой нужде и увидел нечто. Издал страшный крик. Почему предположение, что именно Слободин покинул палатку? Когда родственники увидели его в гробу, поразились. Волосы Рустема были седые. Отметим. Кроме родственников, никто не отметил этот факт. Ни судмедэксперт, ни поисковики. Мгновенно люди сидеют от сильного нервного переживания, от смертельного ужаса. Резко посидеть в молодом возрасте можно только пережив нечто ужасное. Седина от смертельного испуга. Скорее всего, Рустем погиб одним из первых. До кедра он не дошел, и смертельный ужас он пережил у палатки. Умирая от замерзания, человек испытывает страх, но вряд ли переживает ужас. Какое жуткое явление могло так сильно испугать Рустема? Несколько примеров из жизни, как молниеносно появляется седина. Мальчишки перебегали через железную дорогу. Ногу одного из них зажала автоматическая стрелка. И поезд. Мальчишка стал белым в одно мгновение. Серго Берии, сыну Лаврентия Павловича, объявили, что он приговорен к расстрелу. Выводят его на тюремный двор, ставят у стенки. Строй солдат с винтовками. Команда «Пли». Над головой Серго брызги осколков кирпичей. Через несколько дней он увидел себя в зеркале. Волосы сплошь седые. Посидела мать, на глазах которой погиб под грузовиком ее ребенок. Огромная злобная собака кинулась на детей в школьном дворе. Дети в ужасе заорали, девочки верещали, как резаные. Отбивались от собаки сумками. Собака убежала, а один мальчишка не мог успокоиться. Трясся, снял шапку, челка седая. Во время Чеченской войны некоторые бойцы, совсем юные, возвращались домой седыми. Так что, возможно, Рустем увидел нечто, леденящая кровь. Увидел, и у него мгновенно поседели виски. И, скорее всего, от ужаса у него вырвался нечеловеческий крик. Ужас передался тем, кто был в палатке. Что могло напугать Рустема Слободина? А может, кто-то напугал? А может, все происходило вообще не так? Вот что десятилетиями не дает покоя исследователям трагедии группы Дятлова. А люди в группе Дятлова бывалые, много чего повидавшие. Их не так просто напугать. Читаю дневник студентки Уральского политеха Натальи Шараниной о летнем походе по Южному Уралу. Июль 1956 года. В составе группы Игорь Дятлов и Зина Колмогорова. Запись Натальи от 8 июля. Утро солнечное. Наш путь на Тюлюк вдоль речки Березняк. Идем гуськом, так как трава высокая. Равнинный луг, окруженный холмами, и вдали синеют отроги Уральского хребта. Тепло. Запахи трав дурманят, птицы поют. Мечта. Утром всегда идется легко. Вдруг сзади раздается страшный гул, быстро нарастающий, непонятного происхождения. Оглядываемся и застываем от неожиданности. На нас несется табун лошадей. Много, туча. Первая мысль – убежать, скрыться. Куда? Игорь властно командует. Стойте! Не с места. Сбились в кучку. Кто закрылся, кто смотрит во все глаза. Молчим. Табун лошадей 30 бешено несется. На расстоянии метров 15 до нас табун разбивается на два потока и, не сбавляя скорости, уносится по разным сторонам. Тихо. Как будто и не было. Не все успели даже испугаться. Продолжая молча свой путь по тропе вдоль реки, которую перешли и устроили привал. Как видим, реакция Игоря Дятлова в опасный момент мгновенная и разумная. Отдал команду властную, точную. Окинься, студенты, в панике кто куда, беды не избежать. Что помешало ему действовать столь же властно и точно, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Другой случай в Саянах, рассказал Евгений Зиновьев, который учился в политехе вместе с Дятловым.
К нам на лесную опушку, заросшую черничником, под вечер, когда оставились палатки и разжигался костер, пожаловал большой медведь. Об этой неожиданной опасности возвестил истошный крик Юры Дорошенко. Сам он, не задумываясь, неустрашимо двинулся к зверю с геологическим молотком в руках. Мы не могли не поддержать отважного нашего товарища. И с улюлюканьем «даешь мишку» дружно бросились к медведю, кто с топором, кто с ножом, кто с палкой. Медведь не выдержал психической атаки и, роняя пропущенные через себя черничные лепешки, спешно ретировался. Юра Дорошенко недолго преследовал зверя, но возвращался к стоянке с видом победителя, смелым, отважным, переборовшим страх человеком.
Что помешало Юрию Дорошенко проявить смелость, отвагу, бесстрашие в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года? Или он проявил, но обстоятельства были выше его отваги? А Семен Золотарев? Он же фронтовик. На войне много чего видел. Уже одно то, что он участвовал в Сталинградской битве, говорит, что человек прошел через нечеловеческий ужас и дальше воевал с отвагой. Вот как командир полка подполковник Мухин в наградном листе на представлении Золотарева к ордену Красной Звезды описывает его подвиг.
Старший сержант Золотарев С.А. под артиллерийским и минометным огнем противника перевозил с расчетом 9 человек в ночь с 21 на 22 апреля 1945 года понтоны с верхним строением на 1,50-тонный паром. Прибыв на место сборки парома, товарищ Золотарев быстро и умело стал собирать паром. Противник начал обстреливать это место из орудий, минометов и пулеметов. Был ранен один боец, но старший сержант Золотарев не прекратил работу, а сам занял место вышедшего из строя бойца и своим примером бесстрашия воодушевлял бойцов на скорейшее выполнение задания. Этим же снарядом было перебито 2 прогона и настил. В метрах 300 в болоте лежало верхнее строение от разбитого парома. Тогда товарищ Золотарев по пояс в воде дошел до него.
Золотарев не раз видел смерть в лицо. Неужели и он, прошедший ад войны, впал от ужаса в ступор?
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина, и мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.